эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, что этот вопрос может быть трудным. То есть вот вопрос, который такой неудобный, который такой колючий, который как-то подрывает вашу веру, может быть, или мешает вам уверовать, или как-то вас затрудняет на вашем христианском пути. Добро пожаловать. Вопросы можно разными путями предлагать. Можно можно оставить комментарий на нашем сайте teos.media, и там будет такая полоска, кнопка «Вопрос в студию». Слушать эфир, вопрос в студию задать. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. А пока что я хочу еще раз поблагодарить, и вот вы заслуживаете этой благодарности, поблагодарить наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И я хочу сказать, что мы вещаем благодаря вам. Мы вот благодаря вам выходим в эфир. И как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте teos.media. Там будет заметная такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже очень легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страницу вот этой передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Мы вообще существуем, продолжаем нашу работу благодаря вам. Большое вам спасибо. Но перейдем, собственно, к вопросам. У вас странное представление о мироздании. Вселенная вовсе не однородный гомогенный бульон, в котором все объекты являются точными копиями друг друга с абсолютно одинаковыми неизменными свойствами. Законы природы вовсе не раз и навсегда проложены маршруты, по которым движутся эти объекты. А раз так, то в мире так и возможно не только эволюционное возникновение сложных объектов и их взаимодействие, но и как следствие этого взаимодействия возможно также появление таких свойств, которые принято называть сознанием, мышлением и волей, на что он указывает диалектический материализм. Нет, невозможно. Значит, как раз свободной воли в таком мире неоткуда взяться. Я читал такую хорошую очень книжку «Роберт Сапольский. Все решено». Роберт Сапольский – это очень такой популярный в атеистических кругах как раз автор, мыслитель, научно-популярный автор, который имеет очень такое крепкое материалистическое мировоззрение. И у него есть книжка «Вот все решено». То есть свободной воли не существует. Не помню, как это в английском оригинале, но факт тот, что вся цель книги – объяснить, что свободной воли не существует. И он подробно объясняет, он нейрофизиолог, он подробно объясняет, почему в рамках его картины мира свободной воли не может существовать, вот в принципе. И поэтому нельзя, невозможно возлагать на людей ответственность за их поступки. Он призывает по этому поводу осознать, что никто ни в чем не виноват. Что если человек там сделался бандитом и громилой, то это Ну, вот так у него мозг функционирует. У него по каким-то причинам недоразвились те участки мозга, которые отвечают за самоконтроль. Если человек, наоборот, честный труженик, добился честным трудом каких-то успехов, то это тоже не его заслуга. Ну, вот так у него мозг функционирует. И он, конечно, он неизбежно впадает в самопротиворечие, потому что он там некоторых людей порицает, он их там как-то бронит сильно, как будто у них была свободная воля, и как будто они поступили неправильно. Но в том, что при материализме свободной воли невозможно, это, ну, общее место достаточно. Если у нас нет свободной воли, то у нас нет и сознания. Потому что сознание обладает таким свойством, как интенциональность. То есть, по-русски говоря, отчетность, обращенность на чем-то. Сознание осуществляет субъективный выбор помышлять об этом, а не о другом. Мы о чем-то думаем, что-то представляем, чего-то боимся, на что-то надеемся. У сознания есть предмет, оно на что-то обращено. И вот эта обращенность предполагает некий субъективный выбор. Субъективный выбор предполагает свободную волю. Без свободной воли у нас нет сознания. Ну и, кстати, мы не можем вести дискуссию без свободной воли, потому что свободная воля требует того, чтобы я совершил свободный выбор, обратил внимание на эти аргументы, и, возможно, совершил свободный выбор и поменял мою позицию под влиянием каких-то аргументов. Но если материализм верен, как нам убедительно показывает тот же Роберт Сапольский, Стивен Хокинг, Пинкер, по-моему, он Артур Пинкер, если я не путаю. В общем, ряд авторов, Докинс тоже, кстати, ряд авторов, материалистов, этот Харрис написал книжку «Иллюзия свободной воли». То есть общее место у материалистов, что свободной воли не существует. И в рамках материализма это 100% последовательная позиция. Да, если материализм верен, свободной воли не существует. Однако представление, что свободной воли не существует, абсурдно. Следовательно, материализм ложен. То есть, вот материализм, он ложен самым кричаще очевидным образом. То есть, вот можно спорить, насколько убедительны доказательства в пользу христианства. Но вот что материализм стопроцентно ложен, это мы доказываем каждым следующим актом свободной воли. Почему церковь выступает против достойного ухода из жизни? Нужно мучиться перед смертью, чтобы расплатиться за свои грехи и не попасть в ад. А что, если я не верю ни в какой ад, зачем я должен мучиться? Значит, нет, совершенно не по этой причине церковь выступает против эвтаназии. Конечно же, не значит, что человек должен мучиться, чтобы искупить свои грехи. Страдания, они вещи обоюдоострые. Человек может покаяться, он может обратиться к Богу, он может, наоборот, больше озлобиться, у него есть свободная воля. Тут страдание не гарантирует духовной пользы. Тут это зависит от того, как человек сам к ним отнесется. Поэтому, конечно, нельзя подвергать человека страданиям и думать, что это им послужит на пользу. Кроме того, как бы ни были там полезны или вредны страдания для вечного спасения человека, для других людей, которые его могут избавить от страданий и не избавляют, они определенно вредны, они определенно грешат, если они отказываются облегчить чужие страдания. То есть церковь поддерживает паллиативную помощь, которая предполагает наибольшее избавление человека от страданий, насколько это возможно, что обезболивающее – это хорошо и правильно, что это то, что не вызывает абсолютно никаких возражений. То есть, ни в коем случае церковь не говорит, что эвтаназия – это плохо, потому что человек должен мучиться перед смертью. Нет, человек не должен мучиться перед смертью, он должен получать качественное обезболивание. Почему эвтаназия недопустима? Потому что это убийство. Потому что вы подловили человека в момент, когда он слаб и может подписать все нужные документы, его прикончили. И это на самом-то деле, ну, вот так и работает. Уже в Канаде, где очень либеральное законодательство плане эвтаназии. Масса скандалов, когда стало очевидным, что эвтаназия используется для того, чтобы избавляться от слабых, больных, непродуктивных, в каких-то отношениях нежелательных людей. То есть, вот есть там человек, который... там один из случаев, описанный в газетах, который, причем совершенно себе там либеральных газетах, которые, в общем-то, не то чтобы в принципе против эвтаназии, но они как-то поняли, что тут уже какие-то безобразия и злоупотребления. Женщина-инвалид, которая перемещается в коляске, попросила себе вспомоществование, чтобы ей сделали пандус, и она могла въезжать к себе домой на этой коляске. И сказали, что мы не можем вам сделать пандус, но вот если вам так тяжело, мы можем вам предложить эвтаназию. Или человек, впавший просто в сильное тяжелое уныние, его могут эвтаназировать. Очень быстро же дело приходит к тому, что эвтаназируют не людей, которые находятся в каких-то... все равно умирают и находятся в каких-то очень тяжелых мучениях. Начинают эвтаназировать людей, просто изъявивших такое желание. И с большим удовольствием, потому что, естественно, любая система, она пытается экономить средства, она так заточена. И если вы вовремя эвтаназируетесь, от вас выйдет большая экономия, вам не нужно платить пенсию ни по старости, ни по инвалидности, вы освобождаете жилплощадь, вы не требуете никакого медицинского обслуживания. То есть, если... пожилые или больные члены общества, которые потребляют больше, чем вносят, они эвтаназируются, это же огромная выйдет экономия. При этом население всех развитых стран стареет. Рождаемость низкая, население стареет, и все нарастающие проблемы, она уже есть, эта проблема, и она будет нарастать, то, что огромное количество пенсионеров, которых надо содержать, надо лечить, а лечить их тоже очень дорого. И напрашивающийся выход – это предоставить людям возможность по-хорошему выпилиться из этой жизни и освободить жилплощадь. То есть эвтаназия – это не про то, чтобы вас, вам комфортно вас припроводить на тот свет. Она про то, чтобы вас выпилить из этой жизни. Вот ситуация, когда... человеку вместо медицинской помощи, которую ему могли бы оказать, или вместо социальной помощи, предлагают эвтаназироваться, она в Канаде вот, вполне себе. Более того, масса случаев, когда вообще сомнительна добровольность эвтаназии. Вообще не очень понятно, а человек давал согласие или нет. Вот там пожилой человек лежит в больнице, его навещают родные, он улыбается, все нормально. Они приходят в следующий раз его навестить, а он уже мертвый. Почему? А он вот пока вы отсутствовали, изъявил желание эвтаназироваться. И как понять, насколько это добровольно все? То есть огромное количество злоупотребления, оно, об этом предупреждали, и, в общем-то, оно тут же и возникло, что... если есть возможность уничтожить кого-нибудь старого и больного, кто висит на бюджете, ну, этой возможностью, эта возможность широко используется. То есть эвтаназия приводит к ужасным злоупотреблениям. И она приводит к тому, что медицина перестает развиваться. Потому что если человеку надо обеспечивать обезболивание, ну, все стараются, разрабатывают методы обезболивания, прилагают к этому большие усилия, какие-то средства вкладываются. И тут появляется эвтаназия, и оказывается, зачем нам мучиться с обезболиванием, если человека можно просто взять и ему вколоть смертельную дозу, и все, он больше ничего от нас не просит. И он бац, быстренько помер. Ну, или метод лечения. Вот есть огромные усилия к тому, чтобы продлить продуктивную жизнь людям. И, а зачем так мучиться? Зачем нам как-то пытаться продлить активную жизнь старикам, когда этих стариков можно просто взять и эвтаназировать? То есть, это, знаете, очень вредная штука, совершенно независимо там, от религиозных убеждений. Но с религиозной точки зрения, да, вот склонять человека к самоубийству – это большой грех. И его убивать, даже с его согласия, – это большой грех. Так что тут ситуация такая, когда с точки зрения церкви это очень плохо. Но это также плохо с точки зрения медицины, это плохо с социальной точки зрения. Нужно искать в ситуации, когда человек умирает, там, ему очень плохо, его можно обезболить. Есть даже ситуация, возможность человека погрузить в медикаментозный сон, и он в этом сне умирает. Но умирает от естественных причин, то есть там, его болезнь убивает, не люди его убивают. И это принципиально важно, потому что это устраняет ситуацию скользкого склона, когда очень скоро убивать начинают людей, которые просто пришли в уныние. Или даже убивать людей, которые, ну, как-то не очень понятно, а вообще соглашались ли они на это или нет. Скажите, как вы считаете, метод радиоуглеродного анализа, Антон спрашивает, артефактов, противоречит ли это библейским подсчетам? Большинство библеистов считают, что Земле 6 тысяч лет. Ваше мнение по углероду 14, спасибо. Я не считаю, что Земле 6 тысяч лет, и я не думаю, что большинство библеистов так считает. Да, есть какая-то часть христиан, которая считает, что Земле несколько тысяч лет. Но я не знаю, насколько это большая часть. Например, я знаю, что крупнейшая христианская община в мире, католическая церковь, спокойно совершенно себе признает все данные науки. То есть мне нет ничего, нет такого догмата о том, что Земле 6 тысяч лет. Есть догмат о том, что мир сотворен и поддерживается в бытии Богом. Что это было непременно 6 тысяч лет назад, в Библии даже нет таких цифр. В Библии эту цифру получили, складывая библейские поколения между собой. То есть, вот люди сели, очень так старательно посчитали библейские поколения, их сложили между собой, у них получилось там что-то такого 6 тысяч лет, потом оказалось, что это, ну, совсем ни в какие ворота, есть вон секвои, которые там им 10 тысяч. Но, по крайней мере, там люди останавливаются на 60 где-то тысячах. Но есть огромное количество данных, которые говорят о том, что нет, мирозданию не 6 тысяч лет, и это не та позиция, которую можно было бы защищать, во-первых, во-вторых, но я не вижу причины ее защищать. Это не догмат веры совершенно. Это то, что просто, ну, подрывает нашу позицию в проповеди. Потому что я знаю, что Христос умер и воскрес. Я могу это обосновать. Я знаю, что мир сотворен Богом. Я могу это обосновать. Есть масса прекрасных доводов, что Бог существует, что Христос воскрес из мертвых. И это то, что приводит атеистов в молчание. Им нечего на это сказать. Но если мы скажем, что Земле 6 тысяч лет, они просто подпрыгнут от радости и скажут, ну вот, есть огромное количество данных, что Земля все-таки не 6 тысяч лет. Намного больше. Поэтому я совершенно спокойно отношусь там, к углероду 14 и ко всем данным, которые указывают, что Земле не 6 тысяч лет, а 4 миллиарда. И что Вселенной в целом не 6 тысяч лет, а там 13,7 миллиардов лет. Но, понимаете, то, что наука нам говорит, она говорит нам ряд очень интересных вещей, что Вселенная, хотя она намного старше 6 тысяч лет, она имела начало. Она не существовала всегда, она не является вечной. То есть вот этот большой взрыв, он указывает на то, что Вселенная нуждалась в причине, находящейся за ее пределами. Современная космология, она прекрасно согласуется с догматом творения. Не с 6 тысячами лет, там, невозможно ни с чем согласовать, а с тем, что мир вообще имеет начало во времени. Мы знаем о том, что Вселенная обладает тонкой настройкой. Нам тоже говорит об этом современная наука. То есть Вселенная тонко настроена так, чтобы она могла поддерживать жизнь. То есть, если мы принимаем данные современной науки, если мы не пытаемся с ними бороться, а мы их, наоборот, принимаем, то оказывается, что они очень нам помогают. То, что современная наука открыла Вселенной, указывает на то, что Вселенная сотворена Богом. Но при этом, конечно, не 6 тысяч лет назад. Поэтому я ничуть не настаиваю на том, что там на 6 тысяч лет, тысячах лет, и мне это кажется крайне уязвимой позицией. Это не мешает отношениям с Богом, это не мешает спасению души. Искренние, хорошие, верующие христиане могут считать, что Земле 6 тысяч лет. Это никак их спасению не вредит. Но это определенно вредит проповеди Евангелия, потому что, как апологет, я знаю, что это очень слабая позиция. Если человек, воспитанный в убеждении, что Земле 6 тысяч лет, он попадает просто знакомиться с тем, как работает современная наука, к чему она пришла, он понимает, что нет. Вот никак не 6 тысяч лет. Никак. И если у него есть такая мертвая сцепка, что если Земле не 6 тысяч лет, то и Бога нет, и Христос не воскресал, он теряет веру. Я читал рассказы о деконверсии, поэтому, конечно, христианин может верить в то, что Земле 6 тысяч лет, но это очень уязвимо с точки зрения проповеди. Янни пишет, насчет частичек души. У иудеев есть несколько видов души духа. Руах, нефеш, нешама. Интересно, они описывают, как по-разному эти виды, а может, свои ведут себя после смерти человека. Возможно, это каббалистическое учение. Но мне как-то очень трудно представить себе части души, потому что душа – это личность «я», человека, которая продолжает свое бытие после разрушения тела и до воскресения из мертвых. И вот это «я», оно не делится на части. «Я», оно всегда единичное. У меня нет нескольких «я», которые могли бы как-то после смерти пойти в разные стороны. Есть «я» как самосознающая личность. Есть мое сознание. Оно продолжает бытие после смерти человека. Я знаю, что в ряде представлений религиозных у египтян древних тоже было, там душа тоже на несколько разделяется на несколько составляющих. Но я себе не очень представляю, как это вообще может быть. Потому что наше «я», наша личность, она единична, ее нельзя поделить на несколько частей. Человек с псевдонимом Машах. Книга пророка Малахии. «Вот я шлю моего посланца, расчистит он путь предо мною. Внезапно придет он в чертог свой, тот властелин, о котором мечтаете, тот ангел союза, которого вы так желаете. Вот он приходит», — сказал Бог воинств. Здесь в оригинале не сказано, что Господь Бог придет в свой храм. Сказано, господин Машах придет в свой чертог. Возможно, это синагога. «Вот он приходит», — сказал Бог воинств. Не сказано, «я прихожу», имеется в виду кто-то другой. Знаете, я обязательно это место исследую подробнее. Я его не помню, естественно. Не знаю я языка иврит, но я спасибо, что вы эту тему подняли. Обязательно посмотрю. А есть ли у Бога привилегированный доступ к сознанию людей? Считаю, что да, ввиду его способности и желания воскресить людей, понимая воскресение как воссоздание из небытия смерти. Да. У Бога есть привилегированный доступ. Еще нет. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, все помышления мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. То есть, Бог совершенно знает все наши мысли. Причем он знает нас так, как мы сами себя не знаем. Мы сами, Бог знает о нас то, чего мы сами о себе не знаем. И, конечно, Бог знает нас, видит нас насквозь всех. И это хорошо, потому что Бог не перестает нас любить. Бог видит, знает про нас все, но ни в коем случае не перестает нас любить. Вячеслав, я недавно принял православие, ортодоксы христианства, все время меня упрекают в том, что есть некий консенсус патрум святых отцов, что Земля 6 тысяч лет, и что кто в это не верит, не православный. Я действующий биолог. Я знаю, что Земле не 6 тысяч лет. Я знаю, что макроэволюция – это факт. Как не быть? Сергей Львович, помогите совету. Ну, как вам сказать? В любом христианском сообществе, православная церковь тут не исключение, есть люди, которые будут ставить себя критерием правоверия, объявлять всех остальных еретиками. Это так в православной церкви тоже. Люди будут говорить, вот надо верить так, то иначе верить те еретики. Но в православии кто еретик, решает Вселенский собор. Вселенский собор установил ряд догматов. Догматы сопровождаются определенными анафемами. То есть, если ты не принимаешь этого догмата, если ты не принимаешь вот этого вероисповедного утверждения, то ты вне церкви. Среди этих догматов есть утверждение о том, что мир сотворен Богом. Как православные христиане, мы верим, что мир сотворен Богом, поддерживается им в бытии. Собственно, как все христиане и все теисты вообще. Мир сотворен Богом – это догмат. А вот то, что он сотворен 6 тысяч лет назад, то, что виды сотворены готовыми, нет такого догмата у Вселенских соборов. Поэтому с чистой совестью можно верить, что Земле нет не 6 тысяч лет. И я знаю многих священников, которые, конечно же, не верят, что Земле 6 тысяч лет. И там с ними общался. То есть конкретная дата сотворения мира, она не является догматом веры. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к макроэволюции. Я знаю, что ряд видных ученых-эволюционистов, они являются верующими людьми. То есть макроэволюция – это не то, что придумали безбожники, чтобы шатать веру в Бога. Феодосий Добжанский – один из авторов синтетической теории эволюции, он православный христианин. Фрэнсис Коллинз, очень известный американский генетик, он христианин, он протестант. То есть, на самом деле, вот то, что именно 6 тысяч лет назад, это не догмат веры. Конечно, люди могут там, ну, так считать, но вот это их частное мнение. Нет такого соборного постановления, которое бы сказало, что а кто не верит, что Земле 6 тысяч лет, тому анафема. Позиция священноначалия церкви, она такая, что церковь здесь не устанавливает какой-то обязательной точки зрения. И православные христиане вольны верить так или иначе. Догматом, я еще раз подчеркну, является то, что мир сотворен Богом, поддерживается им в бытии. А вот когда сотворен, 6 тысяч лет назад, как именно Бог произвел многообразие видов, ну, это уже тут мы свободны. Конечно, идея, что мир сотворен 6 тысяч лет назад, вот вся эта, весь этот младоземельный креационизм, он создает огромное количество проблем. Потому что идея, что смерть входит в мир животных только с грехопадением Адама, и что животные начали умирать только с грехопадением Адама, она сразу вызывает вопрос, простите, пожалуйста, а вот тигр, светло горящий в глубине полуночной чащи, он траву до этого щипал? До грехопадения Адама. Он не мог щипать траву, потому что он не... Ну, вот не так у него устроено пищеварение, не так у него устроены зубы, не так у него устроен опорно-двигательный аппарат. Можно верить, что тигр постепенно эволюционировал, можно верить, что тигр сотворен в готовом виде Богом, но тигр – это хищный зверь. Он встроен в экосистему на месте хищного зверя. И поэтому, как вам сказать... Вера в бессмертного травоядного тигра, который был вот бессмертным и травоядным до падения Адама, а потом он стал есть мясо и умирать, ну, она, во-первых, невероятно натянута, во-вторых, нет такого священного писания. Этого не требуется. Даже Адам не является изначально бессмертным. Мы читаем после падения Адама, и теперь как бы он, не вкусив от древа жизни, не стал жить вечно. То есть он не живет вечно изначально, у него нет этой вечной жизни еще. Он должен ее обрести в общении с Богом, соблюдя заповедь, но вот он это провалил. То есть даже Адам не обладает изначальным бессмертием, не говоря уже о животном. Таким образом, вот эта позиция, что Земле не примерно 6 тысяч лет, она возможна. Конечно, люди, которые придерживаются, они, да, они православные, они не погрешают против догмата. Но мы тоже не погрешаем против догмата, когда мы говорим, что нет, Земле не 6 тысяч лет. Так что в церкви существуют разные мнения, это совершенно нормально. Когда, если вас будут там объявлять еретиком, ну, привыкайте. Собственно, сейчас, ну, кого угодно могут объявить еретиком, это просто поспешные слова. Еретиком имеет право объявлять все-таки Вселенский собор. Что касается консенсус патрум, то тут тоже нечего... Консенсус патрум нам относится к вероучению. Вот как бы мы вообще не относились к понятию консенсус патрум, что бы мы ни имели, этот консенсус относится к вероучению. Он не относится к естественным наукам. Отцы не являются учителями естественных наук. Потому что если бы мы их принимали как учителей естественных наук, мы должны были принять явно ошибочные утверждения, естественно-научные, которые мы находим в их трудах. То есть, святые отцы в отношении представления о мироздании находились на уровне своей эпохи и культуры. Для своей эпохи это были чрезвычайно высокообразованные люди. То есть святые отцы – это блестящие мыслители. Это люди глубочайшего интеллекта, помимо прочего, помимо святой жизни. Это люди были еще и блестяще образованные, очень умные и способные для своего уровня науки. Они все свою современную им науку они прекрасно знали. Другое дело, что современные им представления о мироздании, они ошибочны. Ну, не является небо твердым, например. Поэтому ссылаться на святых отцов можно и нужно, когда речь идет о вероучении, когда речь идет о догматах, когда речь идет о спасении души. Ссылаться на святых отцов, когда речь идет о природном устройстве мира, это, ну, мы сразу приходим к какой-то чепухе, потому что никто не верит в Птолемеевскую картину мира, где Земля находится в центре Солнечной системы. Отцы этой картины придерживались недвусмысленно. Ну, потому что все тогда придерживались. Ну, вот так люди видели мир. И там ряд... Вы знаете, я писал статью «Может ли православный быть гелиоцентристом?» Вы можете набрать... Может ли православный быть гелиоцентристом? Она, по-моему, на Правмире она сейчас висит. И там я, собственно, излагаю подробно свою точку зрения на этот вопрос. Но со ссылками на отцов проблема в том, что люди подходят... Вот тут обязательное святоотеческое учение, а вот тут селедку заворачивали. То есть там, где это можно подогнать под младоземельный креационизм, то... Это святоотеческое учение. А там, где ну, это явно не соответствует тому, что мы знаем о мире, это мы как-то замнем. Поэтому, нет, мне не кажется, что тут есть консенсус патрум относительно 6 тысяч лет назад, и что вообще консенсус патрум относится к естественным наукам. Зачем диакон во время литургии припоясывается орарем? Знаете, я просто не скажу сейчас... Не знаю, я вот не литургист, и не могу. Да, вот люди желают мне здоровья в связи с тем, что я простыл. Большое спасибо. Замечаю, что некоторые ко мне плохо относятся. Удаляю из общения, хоть вижу, что хотят общаться, только здороваюсь, не звоню, не хожу в гости, когда приглашают. Остаюсь одиноко. Конечно, мне очень жаль, что так происходит. Хожу только в церковь. Я права? К примеру, соседка мне говорит, чтобы я встречала ее с работы и угощала, а я так перестала делать, я ее угощала. Она стала настраивать другую соседку против меня и сплетничать. Как быть? Спасибо за ответ. Но это вопрос скорее к психологу. И я тут боюсь, что я не смогу дать какого-то компетентного совета. Я бы вам советовал спрашивать все-таки у психолога, потому что, ну вот нужно, чтобы человек с вами поговорил как-то подробнее, чтобы он вник в вашу ситуацию. Если я что-то сейчас скажу, я боюсь, что-то не то скажу. Поэтому лучше все-таки поговорить нормально с психологом, или даже не обязательно с психологом, но эта проблема, мне кажется, больше психологическая, чем духовная. И я ее как-то не берусь сейчас, за нее не берусь. Я боюсь сказать что-то, сбивающее с толку, поэтому лучше все-таки говорить об этом с психологом. Подскажите, пожалуйста, как настроить себя на Великий пост? Боюсь, что не справлюсь. Какие нужно читать молитвы перед окаянством, завершении? Как просить прощения у священства на вечерней службе? Ну, я думаю, что это, скорее всего, все-таки такой пасторский вопрос. Его следует задавать священнику. У меня нет подготовки и нет полномочий для того, чтобы давать ответы на такие вот пасторские вопросы. Лучше найти священника, с которым вы могли бы об этом проконсультироваться. И очень, конечно, хорошо, что вы готовитесь войти в Великий пост. Это прекрасно, и это замечательно. И дай вам Бог его провести должным образом. Тут, конечно, надо искать пасторского руководства, пасторского попечения. Если не справитесь, если сорветесь, ну, знайте, что Господь вас любит и любит вас даже, когда там, независимо от того, смогли вы соблюсти пост или нет, хотя соблюсти его, конечно, будет очень хорошо и правильно. Может ли человек с погашенной судимостью 10 лет назад поступить в духовную семинарию или стать священником, смотря за что судимость? И, насколько я знаю, священником не может стать человек, проливавший кровь. То есть не может, вот когда бы то ни было. Причем даже независимо от того, при каких обстоятельствах. То есть даже если человек, например, в порядке самообороны убил разбойника, или он на машине кого-то сбил, при этом он не виноват. Там пьяный выскочил перед ним на дорогу, он его сбил, он не виноват в этом, но пролил кровь, и нельзя все равно. Или он каким-то еще образом проливал кровь. Вот это блокирует возможность служения. Если речь не идет о человекоубийстве или там пролитии крови, надо уточнять, о какой именно судимости идет речь. За что надо все-таки говорить об этом, скорее всего, с кем-то из священников, чтобы они могли это пояснить. Вы употребляете слово «человек должен». Я не встречал в Библии, где бы Иисус говорил так. Нет, ну слово «должны поступать так», «должны поступать иначе», оно постоянно встречается у апостолов. Распространен аргумент атеистов, что христианство списано с шумерской египетской мифологией, там воскресали боги и так далее. Но он очень древний, и он ошибочный совершенно. Есть неверующий, один из моих любимых авторов, Барт Эрман, он атеист, он полемизирует с христианством. И у него есть книжка «А был ли Иисус?» «А был ли Иисус?» Неожиданная историческая правда. Она лежит в интернете, в русском переводе, очень легко ее найти. По-моему, она есть на Литресе. В общем, легко до нее добраться. И он там пишет, почему все эти построения про умирающих, воскресающих богов не имеют отношения к христианству. И почему вот эти языческие параллели, которые так любили одно время атеисты, они просто являются фейком. Фейком, который восходит в книге Керси Грейвса «16 распятых спасителей». Был такой автор Керси Грейвс, по-моему, в 1875 году, то есть где-то ближе к концу 19 века. И он там написал, что христианство похоже на все языческие религии, привел там кучу примеров, и сейчас известно, что эти примеры все фейковые. Он их выдумал буквально из головы. То есть эти параллели, они просто придуманы. Я думаю, я обычно отсылаю атеистов к тому же Барту Эрману. Он сам атеист, но он как серьезный ученый, он пишет, что нет, Иисус определенно был как историческое лицо, а языческие параллели просто надуманы. Кажется, про частички. Спасибо за ответ. Кажется, про частички души я слышал Урава Исраэля Якубова, но точно не могу утверждать. Тема была про после смерти. А вообще интересно, почему прекратились активные исследования в поисках Бога вроде Максима Исповедника. Раньше наука была направлена на эти поиски, теперь мы уже дошли к квантовой физике. Но все-таки наука, она про материю. Естественные науки занимаются исследованием материи. Материю можно исследовать методами науки, потому что наука, материя не обладает свободной волей. Материя, она все время ведет себя одинаково. И поэтому мы можем ставить над ней эксперименты. Мы не можем ставить экспериментов над Богом или ангелами, или еще кем-то, обладающим свободной волей. Поэтому наука может нам косвенно указывать на Бога и указывать, что мир сотворен Богом. В этом отношении она нам полезна. Но наука не может обнаружить Бога как такового, потому что наука, в принципе, исследует материю, в том числе квантовая физика. Может ли христианин не верить в бессмертную душу, как ее понимают традиционные деноминации? Я лично считаю, что греко-римская философия в первые века проникла в христианство и раввинистический иудаизм. Я считаю, что в Библии есть указание на то, что смерть есть отделение души от тела. То есть промежутки между смертью и всеобщим воскресением мертвых человек продолжает свое сознательное существование. Он воспринимает окружающую реальность, он может общаться с другими душами и с Богом. Ну, например, притча о богаче и Лазаре мы это видим. Мы это видим в книге «Откровения», когда по снятии пятой печати души убиенных взывают к Богу о суде. Но я знаю, что есть некоторые христианские деноминации, насколько мне известно, адвентисты седьмого дня, в частности, которые полагают, придерживаются теории сна души. То есть вот человек умер, и его нет до тех пор, пока Бог его не воскресит. Хотя я считаю эту точку зрения ошибочной, она является, ну, в общем-то, она находится в пределах христианства. Я не думаю, что это так. Я думаю, что существует бессмертная душа, которая отделяется от тела, а потом Бог нас воскресит. Но представления о сне души, они существуют в христианской среде. То есть я считаю их ошибочными, но это не... Это совместимо с верой в Бога как таковой. То есть люди, конечно же, верят в Бога, верят в воскресение мертвых, но вот считают, что в промежутке между смертью человека и воскресением его просто нет. Я думаю, что это не так. Я думаю, что Библия содержит указание на то, что в этом самом промежутке человек продолжает какое-то сознательное существование. Но такая точка зрения, она существует внутри христианского сообщества. Жена католичка, муж православный. Бывают конфликты. Можно ли перейти в православие или вообще не заморачиваться этим? Ну, перейти, конечно, можно. Это добро пожаловать. Но тут очень важно, что христианская вера и в православном, и в католическом ее варианте научает нас любить наших домашних и... Апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть даже если жена является там вообще неверующей, мы должны любить ее, муж должен любить ее, как Христос любит церковь. Нужно постоянно жену поддерживать, ее нужно хвалить, ее нужно благодарить там, за все что угодно. Там сварила суп, превосходный суп, большое спасибо. Не сварила суп, но надо найти за что поблагодарить. Нужно ее всячески поддерживать, всячески выражать ей свою привязанность и показывать, как муж ее высоко ценит. И тогда проблемы в отношениях, они рассосутся. Тогда не будет вот этой проблемы, что вот на там разные исповедания из-за этого какая-то напряженность. Нужно следовать тому, что говорит Священное Писание, в том числе в семейной жизни, и это будет, это поможет справиться со всей напряженностью. Вера требует доказательств. Ну, смотря что мы называем доказательствами, потому что мы читаем, как Христос, Он воскрес и явился со многими верными доказательствами. То есть вера, она не является прыжком в темноту. Она основана на определенных данных, на определенном свидетельстве, на свидетельстве апостолов, на свидетельстве совести, на свидетельстве сотворенного мира, который нам указывает на Бога. То есть у нас есть, Бог нам дает достаточное основание для того, чтобы в Него поверить. Бог не оставляет нас в темноте, Он не заставляет нас прыгать куда-то в темноту. Нет, Он дает нам достаточное основание для того, чтобы поверить. То есть в этом отношении наша вера предполагает доказательства, предполагает определенные свидетельства ее истинности. Другое дело, что иногда люди под доказательствами понимают Бога в пробирке. Потому что иногда атеисты говорят: предъявите нам Бога в пробирке, научно докажите нам бытие Бога. Наука косвенно указывает на Бога, но предъявить Бога в пробирке нельзя, потому что то, что мы бы вам предъявили в пробирке, определенно не было бы Богом. Поэтому надо уточнять, что мы имеем в виду под доказательствами. Какой отрезок эволюции приматов человеку, как части продолжающейся макроэволюции, распространяется в выкупе Иисуса Христа? Существует момент, когда человек обретает самосознание и способность к богообщению. И вот, соответственно, когда появляется человек разумный, тогда вот, происходит падение, человек нуждается в искуплении. И, например, Вильям Уэйн Крейг считает, что это гейдельбергский человек, вот один из общих предок Homo sapiens и неандертальца. Но так или иначе, когда-то в истории происходит момент, когда в человеке пробуждается сознание и способность к богообщению. Происходит падение, человек начинает нуждаться в искуплении. Неандертальцы – это уже определенно люди. Это вымершая раса людей, которые нуждаются в искуплении, как и мы, и в раю мы их встретим. Но я боюсь, что время уже мое подошло к концу. Спасибо вам за внимание. Должен уже с вами прощаться. До следующих встреч. До свидания. Спасибо вам за вопросы.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.